доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Есть такое мнение, что самый гарантированный способ стать миллионером – это родиться в семье миллионеров. Способ не такой простой, на самом деле, как-то сложно реализуемый. Вот раньше еще был удобный способ. Можно было приехать в Белоруссию с парой сотни долларов, прийти к обменнику и вуаля. Но шутки шутками, а есть примеры и другие. Примеры того, как человек за счет таланта, стратегии зарабатывает деньги сам, причем деньги большие. И когда еще, как не сегодня, обсудить стопроцентный способ разбогатеть, как не в день рождения самого первого официального миллиардера Говарда Хьюза-младшего. О богатеньких детях богатеньких родителей и не только, ну, точнее, о богатеньких детях мы говорить не будем, а вот об остальном буду спрашивать гостей. В студии «Радио Спутник» профессор Высшей школы экономики, главный редактор журнала «Реклама, теория, практика» Юлия Пирогова. Юлия Константиновна, здравствуйте.
Добрый день.
А также аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, где сегодня та область, где можно прям точно стопудово заработать? Углеводороды, криптовалюта? Или по-прежнему самый лучший способ – это выйти замуж или жениться на человеке, который уже миллиардом владеет?
Для кого как? Это вопрос личности, который хочет себя реализовать. Для кого-то проще сделать удачный брак, для кого-то проще сделать WhatsApp или Facebook. Для кого-то проще спекулировать биткоином. Пути у каждого человека абсолютно индивидуальны. Пути достижения богатства абсолютно индивидуальны. Кстати говоря, на эту тему проводились исследования. Специальные ученые задавались вопросом, что общего между людьми self-made, которые как бы сделали себя сами. Не унаследовали капиталы, да, не получили их как бы откуда-то, а вот создали с нуля. Оказалось, что общего практически ничего. То есть совершенно разные истории успеха из разных сословий, разных наций. Перед успехом, оказывается, на самом деле все равны. И это, с одной стороны, хорошая новость, с другой стороны, новость плохая. Хорошая новость заключается в том, что его может достичь каждый. Плохая новость заключается в том, что в значительной степени это очень случайный процесс, потому что никаких каких-то закономерностей достижения успеха не существует.
Однако есть некоторые общие черты, которые видны скорее таким рядовым потребителям, рядовым людям. Это личность того, кто организует успешный бизнес, его энергия, его стремление к успеху, его некая устойчивость и упорство в достижении цели вне зависимости от того, преследуют его какие-то временные неудачи или нет. И, кстати, Говард Хьюз — это как раз тот человек, который прошел несколько этапов очень неудачных компаний, очень неудачных решений. Но, тем не менее, его увлеченность делом, кстати, не только и не столько зарабатыванием денег, сколько, как известно, увлеченность самими сферами, которые он открывал для себя. Ведь начав с того, что его семья имела бизнес, связанный с бурением скважин, нефтяных скважин прежде всего, он затем диверсифицировал свой бизнес настолько широко, что он стал и режиссером, и продюсером нескольких успешных фильмов, и владельцем крупной авиакомпании, в определенный период времени крупнейшей в Америке, и инженером-разработчиком новых решений инженерных и в сфере авиационного бизнеса, и конструирования, в том числе военных самолетов, и так далее, и так далее. И вот если говорить о российских реалиях, то, да, конечно, мы можем отмечать определенный юбилей Говарда Хьюза, но любопытно заметить, что в 2019 году и в 2020 году как минимум две, на самом деле гораздо больше российских компаний, основанных российскими бизнесменами, не получившими такое серьезное наследство, как Говард Хьюз, тоже празднуют свои юбилеи. Например, Андрей Коркунов, который создал бренд А. Коркунов, сейчас уже принадлежащий компании «Марс», запустил свой бизнес в 99-м году, именно выпуск конфет, то есть 20-летие. В 2020 году будет 20-летие еще одной известной российской компании Wildberries.
Да, вот Татьяна Бакальчук, одна из самых богатых людей современной России.
Совершенно верно. И они прошли разные этапы кризисов и, тем не менее, преуспели. Ну да, Коркунов, конечно, свой бизнес продал, но продал успешно спустя 9 лет за почти 400, а по некоторым данным за более серьезную сумму, потому что там было несколько этапов продаж, миллионов долларов.
А вот этот момент, который вы обозначили, начать с одного, а потом податься в другое. Есть тоже ведь достаточно известный, вот я, кстати, хотел сказать, банкир, который потом подался и в велоспорт, и в интернет-банкинг, и пиво даже выпускал, а потом задумался, что было изначально-то. Вот этот момент, он чаще приводит в плюс или, в конце концов, разоряет, потому что бывает и так, громкий пример успеха всегда, естественно, на слуху. Но это не слишком ли чревато?
Опять же, зависит от характера. Понимаете, если человек вот он очень креативен, и у него есть острый ум, который постоянно видит какие-то новые возможности в самых разных областях, он может преуспевать в очень многих вещах. Но это человек, который будет работать в стиле «запустил бизнес, собрал команду, поднял, продал, пошел в какое-то другое место, запустил, увидел возможность, поднял, продал». Существуют совершенно другие истории успеха, но ярчайший такой успех последовательный, это, например, Уоррен Баффет, который не метался из стороны в сторону, он просто строил инвестиционную империю. Да, он входил в самые разные бизнесы, но он входил как инвестор, он не входил как человек, который что-то создает, развивает и продает. Он был именно покупателем, он искал как раз. То есть те, кто вот прыгают с темы на тему, это те, которые продают Баффетом. Баффет — это как бы покупатель, который дальше уже начинает получать ренту. В финансовом мире существует своеобразная флора и фауна, да, можно так сказать, какие-то свое разделение труда, какие-то предпочтения. Вот есть люди, специализирующиеся на одном, есть специализирующиеся на другом. Есть те, которые создают предприятия, есть те, которые занимаются рынком ценных бумаг, их капитализируют. Есть те, кто просто создает ценные продукты. Например, можно нажить состояние, написав книгу «Гарри Поттер». Понимаете, это же тоже достижение, да? Создана ценность. Эта ценность стоит большие деньги. Ценность, просто порожденная талантом человека. Пути, я говорю, они абсолютно разные. Нету какого-то маршрута, нет рецепта получения богатства. Целиком, полностью зависит все от вас. И по этому поводу я могу сказать только одно, что я не знаю людей, достигших успеха, для которых деньги были бы самоцелью. Я знаю людей, которые, ну и в каком смысле я самого себя, кстати, считаю успешным человеком, которые достигали успеха, потому что они ставили какие-то иные цели. Да, в том числе, может быть, даже развитие себя или понимание чего-то, да, которые приходили в инвестиционный банкинг для того, чтобы понять механизмы. Но они не ставили себе какую-то цель заработать деньги. Цель заработать деньги, на самом деле, она ограничивает. Я могу это сказать по своему собственному опыту. У меня намного лучше стало получаться зарабатывать деньги, когда я перестал обращать внимание на прибыль, которую я получаю. Сконцентрировался на издержках, которые я теряю, и на контроле вот этого процесса. Но я там специалист по рынку ценных бумаг. У меня своя специфика.
Дмитрий, я, кстати, не совсем согласна. Вы сказали, что для тех, кто мечется с одного бизнеса на другое, и скорее характерно стремление в последующем продать бизнесы. Но в то же время существует и очень четкая линия большого количества зарубежных и российских компаний, которые стремятся подстраховать свой бизнес, сделать его более устойчивым за счет диверсификации. Если говорить о известных зарубежных компаниях, то Virgin, которые представлены и в сфере авиа, и в сфере звукозаписывающих устройств, и в финансовой сфере,
игрушки
и в телекоммуникационной
сфере. Игрушки для приставок они делали в 90-е.
Да, совершенно верно. Это более 10 разных направлений под одним и тем же брендом. Если посмотреть на некоторые из наших компаний, то да, тоже идет некое расширение за счет того, чтобы в случае, если стагнирует тот участок, тот сегмент бизнеса или вообще та отрасль, в которой они начинали, или складываются не очень благоприятные правовые, политические, конкурентные, да, собственно, маркетинговые условия, то, возможно, выстрелит какое-то другое направление бизнеса. Посмотрите на то, как устроена компания Яндекс. Ну, если вообще ее связывать, конечно, со сферой. Яндекс. Да, хорошо.
Я люблю очень Яндекс.
Да, и если мы посмотрим на ту же компанию Wildberries, начав с фэшн-рынка, То есть продажи — это интернет-ритейлер, который первоначально многие годы специализировался исключительно на продаже одежды и обуви. Ну, наверное, еще аксессуаров. Сейчас это компания, которая около 25% своих продаж делает на других областях, на других типах товаров и услуг. И очень многие компании поступают именно так. Причем как на рынке товаров и услуг для рядовых потребителей, так и на более сложных рынках, рынков товаров и услуг для других компаний или, скажем, рынка товаров и услуг, не являющиеся товарами и услугами быстрого цикла потребления массового спроса. Вот есть такая очень интересная компания «Окна роста», которая в 2005 году запустила параллельный бизнес, сейчас он совершенно отделен от компании, по сайдингу, фасадным панелям и так далее, и так далее. То есть комплексу разных товаров и услуг для загородного домостроения под маркой «Деке». И они последовательно расширяли спектр своей продукции и вышли на разнообразные рынки. И сейчас представлены не только в России и странах СНГ, но и за рубежом. Это несколько очень крупных производственных комплексов. То есть стремление упрочить позиции компании иногда под разными брендами. Посмотрите, как устроен бизнес известного сейчас предпринимателя Бориса Александрова. Первая его компания, которая успешно работает до сих пор, «Ростагроэкспорт». Многие люди не ассоциируют ее с брендом «БЮ Александров». Это два параллельных бизнеса. «Ростагроэкспорт» в среднем ценовом сегменте, «БЮ Александров» чуть-чуть выше по цене. И «БЮ Александров» сейчас выпускает не только сырки и разнообразную молочную продукцию, но еще и конфеты. А еще «БЮ Александров» создал клинику, потому что по базовому образованию он врач и около 20 лет проработал терапевтом, между прочим, об этом вообще мало кто знает. И, кстати, харизма этого человека, как и многих других, основавших очень успешный бизнес, она в том числе и поддержана публично сейчас выпуском книги под названием «Сырок. Моя жизнь и бизнес».
Дмитрий Олегович, давайте про Яндекс сначала, потом я уж там дальше.
Яндекс, да. Яндекс — это, конечно, явление в каком-то смысле, да. Это реализация нового тренда в строении бизнеса, потому что это компания, которая создает экосистему. Цифровую экосистему. Вот. И здесь суть того, что они делают, это, используя сильный бренд, маркетинг в их целях, они под свой зонтик могут посадить, в принципе, все, что угодно, если оно оцифровывается. И в данном случае это работает, потому что растет масштаб, и на росте масштаба одна и та же клиентская база начинает приходить совершенно на разные бизнесы. Экспансия идет как бы под зонтиком бренда. И, в принципе, если смотреть...
Вот я прошу прощения,
если смотреть на то, как Яндекс устроен, в Яндексе вообще очень высока мобильность людей, там с низовых позиций, высказав какую-то идею, люди становились лидерами целых направлений, создавали. Можно сказать, это отдельный бизнес, но под брендом Яндекс, который Яндекс.Такси не имеет никакого отношения к поисковику, например. Это совершенно отдельный бизнес, он на IPO будет выходить. Вот, но сила бренда и маркетинговая его мощь такова, что это выгодно. Вот, вообще говоря, вопрос, нужно или не нужно делать излишнюю диверсификацию, насколько она полезна, в каждом случае это может работать совершенно по-разному. Некоторые считают, что наоборот, лучше хорошо делать какую-то одну вещь. Угу. Вот, зависит от... Ну, опять же, зависит от ситуации конкретно.
А вот непосредственно про Яндекс. А насколько эта ситуация клиентоориентирована? Я вот во все области вдаваться не хочу. Я лично предпочитаю, например, другой поисковик. Я прекрасно помню, какие претензии возникают к Яндекс.Такси, как и у некоторых как-то клиентов, так и у некоторых водителей такси. Там вот этими с монопольными вещами тоже дела. К Яндекс.Деньгам тоже претензии возникают относительно того, насколько это, ну как, естественный процесс, а насколько здесь еще за счет отжимания рынка у других электронных денег. А вот для клиента, для простого, Яндекс.Фотки, такая фотогалерея прекрасная была. Все убили, все угробили. Яндекс.Видео, у меня там столько видео было в свое время. Все убили, все. Вообще не подумали про клиента, про человека, который этим пользуется. Или это неважно, если речь идет о больших деньгах. Мол, типа, вот ты об этом забудь, мы тебе дадим что-то другое.
Скорее, второе. Это вопрос в чистом виде монетизации. Если что-то не монетизируется, не работает, это убирается. Но тот же Google, например, сделал сеть Google+, она не взлетела, он ее убил. Это...
Ну так Яндекс.Фотки были очень популярны.
Вот, ну, это вопрос к их решениям. Я
конкретно к деньгам, к монетизации,
я не отвечал,
да,
за это направление, в Яндексе никогда не работал. Вот, могут быть эти какие-то ошибки у компании. Бизнес иногда ошибается, он иногда может совершить какие-то неправильные решения. Но в целом они развиваются достаточно успешно. И то, что вы сказали о том, что они стали настолько большими, что где-то могут пренебрегать мнением людей, это правда. Это очень влиятельная сила цифрового мира. Если говорить о Яндекс.Такси, это очень, ну, скажем так, у нее очень большие лоббистские возможности. Законы регулирования этого рынка пишутся с их подачи, что очень возмущает многих людей. Я знаю это не понаслышке. И знаю людей, которые пытаются бороться за права, в том числе таксистов. Иногда достаточно успешно.
Илья Константиновна, вот этот момент, насколько компания, насколько миллиардер, который занят зарабатыванием денег, ну, естественно, не зациклен на этом, Дмитрий Олегович этот момент обозначил, что сначала нужно, как сказать, устремиться к цели, а деньги придут в этом смысле, ну, не только сами, естественно, но тем не менее. Вот насколько здесь можно пожертвовать, закрыть глаза на интересы вот человека, который клиент, насколько вот эта вот клиентоориентированность обязательно важна, или когда дело доходит до очень больших денег, здесь все-таки, как это сказать?
Не до денег.
Я бы сказала, для масштаба. Скорее до масштабов. Вот мой коллега согласен со мной. Скорее до масштабов. Вообще сфера IT-технологий сейчас развивается настолько мощно и стремительно, и трудно предсказать, какие из проектов выстрелят для каждого проекта. Поэтому для крупных компаний очень большое значение имеет вкладываться в то, что компания видит как активно растущий сегмент, или в то, что она верит, что данный сегмент будет активно расти или станет серьезным через определенный период времени. В каком-то смысле новации — это успех бизнеса, а новации невозможно без провалов. Между прочим, и крупные российские, и зарубежные компании проходили разные периоды провалов отдельных своих продуктов. Вообще новые товары и услуги по некой маркетинговой статистике проваливаются очень часто. До 80, иногда и выше процентов новых товаров на рынке проваливается и не выдерживает либо конкуренцию, либо не выдерживает просто-напросто отношений с потребителями, оказываются невостребованными. Иногда это прямо-таки анекдотичные примеры. Скажем, крупный, известный, самый известный в мире журнал для женщин «Космополитен» в какой-то момент, в конце 90-х годов, выпустил йогурт и мягкие сыры. Они провалились на рынке.
Но они как, они покупали производство, то есть только свою наклейку, грубо говоря, делали? Или прям серьезно?
Нет, конечно,
заводы?
Я думаю, что там не было строительства своего собственного завода, но это был йогурт именно под брендом «Космополитен». Это даже не был какой-то совместный партнерский проект в плане использования двух брендов, бренда производителя и бренда «Космополитен». Логика там была такая, что когда женщина сидит и листает свой любимый журнал «Космополитен», она нередко что-то берет в рот, что-то перекусывает, какое-то небольшое удовольствие себе. И в этом плане «Космополитен» хотел предложить полезный такой сопровождающий продукт, впрочем, не только для ситуации чтения журнала «Космополитен».
Просто ночью подойти к холодильнику, открыть его и увидеть.
Да-да-да, ну или там утром. Но это провалилось. Почему? Потому что для того, чтобы предложение компании под уже известным брендом оказалось востребованным аудиторией, нужно, чтобы сила этого бренда имела большое значение и в том сегменте рынка, или на том рынке, на котором она является новой. В этом плане йогурт от «Космополитен» не обещал ничего такого. Ни здоровья, да, ни, ну, собственно, эстетические характеристики или отсылка красоты не являются движущим фактором выбора йогурта. А если это бы был какой-то продукт в категории фэшн, возможно, это бы лучше было воспринято аудиторией. Если говорить о крупных компаниях, то, скажем, Amazon — это компания, которая сейчас признана самой дорогой компанией в мире. Бренд Amazon, точнее бренд. Да, стоимость бренда оценивается порядка 180, даже больше, миллиардов долларов. По данным компании Brand Finance за 2019 год. И в истории развития Amazon были провалы. на самом раннем этапе, когда компания называлась не Amazon, а называлась Кадабра, и это очень похоже по звучанию на слово «кадавр», которое означает «труп». Конечно, люди не очень-то хотели заказывать доставку товаров, тогда первоначально книг, от такого, от такой компании с очень неблагожелательными, неблагонадежными ассоциациями.
А вообще вот зачетка...
Извините, в середине 10-х годов провалился выход на рынок их смартфона. А между прочим, это было очень серьезное инновационное решение. Первый смартфон с голографическим изображением на экране. То есть изображение такое глубокое, 3D, с даже эффектом как бы визуальным зависания над поверхностью смартфона. Провал.
Я вот хотел как раз предположить вам, предложить побеседовать относительно того, насколько здесь вот зачетка, то есть, грубо говоря, прежний опыт помогает или, наоборот, не помогает. Вот, условно говоря, для того, чтобы создается вот новый какой-то продукт, нужно ли в новой для себя области, в новой для бизнесмена, для компании, нужно ли для этого придумать какое-то новое название или здесь, опять же, все индивидуально и каких-то гарантированных защитных способов нет?
Название здесь может быть совершенно разным. Компании выбирают между тем, использовать ли свое собственное, уже раскрученное, известное потребителям название. И в некоторых случаях это очень хорошо срабатывает. Это дает экономию на вложениях в развитие, разработку нового фирменного стиля, вообще развитие маркетинговых коммуникаций, рекламы, которая призвана раскрутить это новое название и создать в умах потребителей этот новый бренд, либо создавать новый бренд. Вот я уже упомянула «Окна роста» и «Дёке». Это был создан другой бизнес под другим брендом, с очень серьезной опорой на немецкие технологии и так далее. И в то же время, если мы посмотрим на Virgin, на Яндекс и так далее, то они многое подбирают под свой собственный бренд. Amazon имеет очень широко диверсифицированную сферу. Это и облачные технологии, это и онлайн-магазин, это выпуск и Amazon Kindle читалок, помните таких, и смартфонов, и умные решения для умного дома. И начав из сферы IT, но на базе IT, Amazon затем скупает офлайновые магазины, магазины продуктов питания и так далее, уже таких магазинов немало скупил, подводя под свой собственный бренд. Впрочем, Джефф Безос, владелец Амазона, владеет и другими брендами. Например, брендом Blue Origin — это полеты в космос, и брендом одного из средств массовой информации — The Washington Post.
Сейчас, если у тебя нет своего средства массовой информации, ты как-то и бизнесмен не состоявшийся.
Нет, почему? У Яндекса, ну, Яндекс, конечно, сам по себе масс-медиа. Да, Яндекс эфир, да, конечно же. Кстати, вот относительно покупок Яндекс, таких относительно, ну, не самых крупных, в Питере лет 5 назад был запущен новый очень интересный бизнес под названием «Партия еды». Это такой конструктор. То есть рядовой потребитель может заказать набор продуктов вместе с рецептами на неделю. Рецептами от шеф-поваров. И уже своими силами в домашних условиях приготовить по этим интересным рецептам. И вот этот бизнес был куплен Яндексом. Бизнес назывался «Партия еды». Был куплен, по тем данным, которые представлены в СМИ, за 700 миллионов рублей. Но бизнес-то сам в 2014 году появился. А в 2018 году уже Яндекс его купил. И теперь он называется «Яндекс.Шеф».
Угу.
То есть Яндекс подбирает под свой бренд очень разные направления.
Дмитрий Олегович, вот тоже этот момент с брендом очень интересен. Где-то срабатывает, где-то не срабатывает. Есть какие-то способы что-то обеспечить, гарантировать? Или это все вот в стадии поиска и чего-то такого уникального? Потому что Яндекс это действительно поставил Яндекс с точкой перед любым словом, получил там, как-то шутили все время, Яндекс, там карты, деньги, два ствола, что-то такое было полуюмористическое.
Ну, на самом деле Яндекс это все-таки приложение, да? Это слово, это ключевое слово, по которому вы находите некую линейку приложений, которые вы ставите на смартфон. Главная сила Яндекса — то, что он влез в ваш гаджет. И когда он влез в ваш гаджет, по словам Яндекс, он может напихать в этот гаджет все, что угодно.
Извините, а Яндекс.Такси еще и по обычному телефону доступен.
Ну да, они сейчас хотят купить Везет весь со всей клиентской базой, да. Я это знаю. Им пока это не дают сделать, посмотрим, сделают или нет. Ну, опять же, это зависит от того, на мой взгляд, может ли клиентская база, которая привыкла к бренду, и с такой, понимаете, лояльность к бренду, перетечь на другое направление. Вот пример с «Космополитен». Он показал, что те, кто читает журнал «Космополитен», на йогурт не переходят. Если Яндекс начнет выпускать куриные яйца под брендом Яндекс, я не знаю, получится у него это или нет, вот если честно. Но скорее я предположу, что нет. Скорее я предположу, что нечто, что может быть оцифровано и представлено в виде иконки в вашем смартфоне, это будет более успешно.
Оцифрованные яйца куриные, это уже занятый бренд, здесь не получится. Дмитрий Олегович, Юлия Константиновна, на несколько минут буквально прерву вас. Выпуск новостей на радио «Спутник». Юлия Пирогова, Дмитрий Голубовский в студии. Разбираем, выясняем, подводим итоги, как проще всего заработать. Ну, как проще? Как зарабатывали миллиарды и как их зарабатывают прямо сейчас.
Проще говоря.